Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами все правильно, действительно все так. С вами радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов. И, как обычно, мы уже привыкли, мы программу начинаем с общения с Вадимом Францевичем Гигиным, деканом философского факультета БГУ, философии и социологии, факультет называется БГУ. Это один из главных наших экспертов, соучредитель нашего сообщества журналистского «Друзья Сибры». Вы знаете, мы с ним обычно с политики начинаем, но тут не с политики мы начнем. Вадим Францевич, вы до программы рассказали мне, что прививочку сделали от ковида, хотя болели зимой, вот, но время-то прошло, и сделали прививочку-то белорусской вакциной. А расскажите, как это интересная какая-то история, а потом к политике перейдем.
Спутник ВИ белорусского разлива или развеса, или как правильно, да, то есть вот метро у нас недалеко от моего факультета, где я работаю. Так. Я спустился, очень комфортно сделал спутник ВИ.
Подождите, спустились нас... прямо в метро, что ли?
Да. Да.
А что
ну,
там?
Там надо было выйти из метро.
Ага, там какой-то кабинетик оборудован, да?
В переходе,
да.
Да, там так очень, да, там недалеко поликлиника
так
находится. Они от этой поликлиники спустились вниз.
Ой, молодцы.
Там оборудован кабинетик, все, тебе дают памятку.
Ага, все чин по чину.
Белорусский спутник ВИ.
Ага.
Все, и потом ты через три недели, как положено.
Это лицензионный, да? Это лицензионный спутник, который
да
выпускается в Беларуси,
да?
Да, да, да. Слушайте, как да, интересно. Да. И чего, ну, теперь второй потом поедете в метро, второй раз в жизни
да
поедете на метро?
Да.
Значит, и да прививаться.
Не, ну, поэтому это новая линия метро, я на ней действительно ехал первый раз в жизни, немножко даже станции перепутал, своему стыду, вот, но теперь второй раз проведу.
Ну, хорошо, ну, давайте. А я вот, вот видите, я привился, мы с вами это обсуждали. У вас уже есть смысл прививаться, потому что вы давно, у вас это зимой,
да,
по-моему, было.
Под
это
Новый год.
Под Новый год была история. Самое время сейчас прививаться. В общем, мы с разных сторон опыт получаем. Нам есть о чем как-нибудь встретимся, в конце концов, лично. Есть о чем поговорить. Ковидные, победители ковида, победители ковида, слава богу. Слава богу. Есть, к несчастью, и не победители, но у нас так получилось. Ну, давайте от ковидных вещей для старта годится, но Беларусь, она, конечно, продолжает быть таким политическим центром, кто бы что ни говорил, а для нас в России Беларусь один из политических центров наших интересов, и мы продолжаем это следить.
Кстати, я вас могу да поздравить, поскольку вот буквально в эти дни, по итогам первого полугодия, Беларусь, раньше мы говорили, она была четвертым российским торговым партнером,
так,
сейчас она вошла в тройку крупнейших торговых партнеров России.
А что, мне нравится, а мне нравится. Я чувствую себя действительно поздравленным абсолютно, без всяких шуточек и прибауточек. Мне нравится, когда добрые соседи, добрые друзья, родные люди устанавливают тесные торговые отношения. Это только крепит дружбу.
Белорусские новины. Александр Лукашенко устроил разнос белорусским дипломатам. Белорусский президент недоволен реакцией дипломатов на выпады в отношении Беларуси в странах их пребывания. В частности, это касается инцидента с государственным флагом республики в Латвии. Об этом он заявил на совещании по приоритетам внешней политики с участием руководителей белорусских загранучреждений. В конце концов, если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично, с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря, сказал Лукашенко. А у нас тишина, в МИДе тишина, чтобы вы знали, пока президент не топнул ногой.
Слушайте, но давайте все-таки у вас там политические новости разные есть. Есть у вас такая фигура, такая очень непростая, в России по-разному оцениваемая, министр иностранных дел, господин Маккей. И вот мы прочитали здесь, и, во-первых, прочитали мы вашу статью, которая называется, вернее, так, главная мысль ее или одна из главных мыслей звучит так, если не перевру ничего. Смотрите, должно быть Министерство иностранных дел Беларуси, а не Министерство иностранных дел в Беларуси. Это так, по крайней мере, такой заголовок у вас есть. А второе, что мы еще прочитали, это то, что Александр Григорьевич Лукашенко, в общем, раздраконил Министерство иностранных дел, в общем, и Макея, в частности, за не очень активную позицию на мировой арене, я так понимаю. А что было раньше? Ваша статья?
Ну,
Или Александр Григорьевич драконил? Вот кто вперед?
Давайте не будем мериться.
Не, ну скажите все-таки.
Отвечая на этот вопрос, я такую линию, может быть, парадоксальную проведу. Во-первых, цитата, которая вынесена в заголовок в СБ «Беларусь сегодня»,
да.
Это я перефразировал Каткова, известного российского журналиста, издателя, главного редактора «Московских ведомостей». Когда-то Катков при Александре III вел войну с министром иностранных дел России Гирцем. Он считал, что тот занимает слишком прогерманскую позицию. Ага. Ну, это длинная история, не будем сейчас... Ну, и он тогда-то произнес такую фразу. Конечно, здесь никакой войны с Владимиром Владимировичем Макеем нету. Это человек, которого я давно знаю, по крайней мере, с 2008 года, и когда он был главой администрации президента, и затем министром иностранных дел. С моей точки зрения, я в этом глубоко убежден, это патриот, человек, который... Как бы там кто в России не считал, с большим уважением и даже любовью, поверьте, относится к Российской Федерации. Но он дипломат, а задача дипломатов, как вы знаете, увеличивать количество друзей, а не врагов. И, конечно, для Белоруссии в определенном геополитическом раскладе представилась такая возможность, и, наверное, был бы плох тот министр и был бы плох тот дипломат, который бы этой возможностью не воспользовался. Я хочу сказать, что это сейчас... Мы вот воспринимаем фигуры Горчакова, Громыко, Примакова, как таких классиков, рыцарей без страха и упрека. А при жизни они ведь, ну, понятно, Громыко в меньшей степени, потому что иди по критику члена Политбюро в официальной прессе, вы помните эти времена.
Да.
Но неофициально и в другую они подвергались жесточайшей критике. И того же Горчакова за вот эту вот знаменитую политику «Россия не злится, Россия сосредотачивается, не сердится, сосредотачивается». Его ведь тоже критиковали. И ура, патриоты, говорили, что нужно более активно вести, там, брать Константинополь, а он не хотел этого делать, шел на компромиссы с Англией. Все это было. А потом в истории остается некое такое обобщенное представление о том, что они в целом несли, какой вклад.
Да, мудрость Горчакова,
да. Фигура воспринимается неоднозначно. Но я бы сказал, здесь дело не в самом Владимире Владимировиче Макееве, ему уже досталось министерство с определенными фигурами. Я напомню, что у нас в министерстве работали и Латушко, работали и другие люди, которые сознательно, как мне кажется, и ситуация это показала, проводили линию вопреки национальным интересам Республики Беларусь. К сожалению, оказалось достаточно много предателей, но я бы здесь даже по своей традиции, уж не знаю, поспорил бы с Александром Григорьевичем, поскольку вот эта критика в этот момент, она была даже, может быть, чересчур жесткой в адрес министерства. Почему? Заслуга Владимира Макея в этой ситуации. Во-первых, то, что он сам проявил себя как, еще раз подчеркну, патриот. А во-вторых, то, что большинство дипломатических работников, в том числе находящихся за рубежом, они сохранили гражданскую позицию и преданность своему государству. Да, там были предатели, Остапенко, Лещения, ну, буквально там несколько человек. Но подавляющее большинство руководителей наших дипмиссий, они показали, что они патриоты своей страны, проявили мудрость в этой ситуации.
И верность, чего уж слово, давайте искать. Верность, верность, конечно.
Посмотрим, как хлестко... И местами жестко, но оправданно жестко стало работать сейчас Министерство иностранных дел. Какие отповеди давать за любые антибелорусские шаги. Это тоже очень важно. И здесь, мне кажется, как раз-таки наших дипломатов нужно поддержать, поскольку они перестраивают свою работу. Но вместе с тем, к сожалению, есть и вина многих наших дипломатов, причем не только тех, кто работает в министерстве, но и перешли на другие должности, то вот этой демонизированной в России политики многовекторности, хотя, мне кажется, здесь термин неправильно используют, но некой дрейфе, который был очевиден во внешнеполитической линии от России немножко назад. В кулуарных спорах, дискуссиях это было, и многие чиновники тогда и на вашего покорного слугу обижались, обвиняли во всех смертных грехах. Тогда это было видно, что за счет такой некой холодности в отношениях с Россией и сближения с Западом пытались, ну, легитимизировать наш политический режим на Западе, если угодно продать эту нашу геополитическую позицию взамен на некие уступки со стороны Запада, хотя уже тогда было ясно, что это
ничего он не уступит, да,
провалом.
Угу. Ничего он не уступит, да, этот Запад. Да.
И президент об этом сказал достаточно открыто. Эти заигрывания оказались впустую. И если некоторые наши стратегии внешней политики, ну, как они тебе мыслили, что вот они такие стратегии, на самом деле на них смотрели как на представителей такого лимитрофного восточноевропейского государства, которыми манипулируют или, как сказал президент, играют вслепую. Угу. Не буду скрывать, что среди ряда белорусских экспертов, ученых, международников, некоторых дипломатов, вот на тот период, сейчас мы, конечно, проводим активную работу по оздоровлению ситуации, но на тот период сложилась устойчивая такая устойчивая группировка, я бы сказал, мягко антироссийская. То есть не резкий разрыв союзных отношений, союзного государства, а такой мягкий дрейф на протяжении 5, 10, 15 лет от России в сторону, ну, как они говорили, нейтралитета, хотя думаю, что и они прекрасно понимали, что это утопия постепенного дрейфа в сторону Западной Европы.
Ну вот главное, чтобы такие мысли в одной голове не поселялись, и дрейф вправо, дрейф влево. Надо как-то, вот мы с вами Горчакова упоминали, вот что осталось, вы сказали, вот а что остается от таких? А мне кажется, мудрость остается от них. Вот они как-то умудрялись эти вещи как-то сочетать.
Ну, я вам скажу про того же Горчакова, да, как бы его ни обвиняли, но человек без войны, еще до начала русско-турецкой войны 1977 года, он без войны сумел фактически аннулировать невыгодные для России последствия Крымской войны, понимаете, без всяких военных действий.
Ой, это ценно,
это,
конечно, очень.
Безусловно,
это ценная история, да, да, безусловно, это ценная. Приписывают, я сам-то не слышал, и, мне кажется, нет в официальной, но так, знатоки говорят, что как однажды Владимир Владимирович Путин, другой Владимир Владимирович, он сказал, нам война не нужна, нам нужна победа. Вот это очень тонкое замечание и очень важное.
Да,
это очень важное замечание. Приписывая ему, мне что-то мне подсказывает, что так и есть. Он примерно так и думает, мне кажется, да. Смотрите, вот кому победа, кому война, кому мать родна. Тут другое еще одно интересное событие произошло. Буквально, вот что называется, оно еще горяченькое такое. Тихановскую принял Байден все-таки. Я уже вчера в ночи написал, не знаю, видели вы или нет, но он ехидненький такой комментарий.
Видел, да. Видели? Друзья, в нашем телеграм-канале, друзья Сибрея.
Да, я написал в телеграм-канале, создали мы телеграм-канал, будем потихонечку его развивать. Я довольно ехидненько написал, что вот всегда, когда нужно какую-то политическую силу выгодную, ну, скажем, американцам, надуть, как цыган лошадь, в ход идет такой трюк. Человек приезжает туда куда-нибудь, в Белый дом, бродит там, его на 10-15 минут принимает президент, дальше это раздувается история, и дальше этот человек выходит и говорит: ну что, ребята, я вам должен сказать, меня поддержали по всем параметрам, у нас есть поддержка, я теперь, значит, не просто непонятно кто, а за мной, ого-го, кто? И он улыбался, и он вел себя, в общем, по отношению ко мне очень так доверительно и подмигивал. Да тут еще, если еще и печенек принес... А Тихановская, она такая открытая в этом плане, и она никакого подвоха тут не видит. А он, говорит, ушел совсем, потом вернулся и печенек еще принес. Я-то написал у себя, что печеньки 2014 года, ну, сухие, наверное, голодать их. Бог его знает, надо ли Беларуси их голодать. Тихановская как хочет, конечно. Вы видите какую-то опасность? Вот, то есть я написал несколько, может быть, даже преувеличен такой ёрнический текст, типа, да, ничего такого, ничего опасного и так далее. А потом, знаете, утром перечитал, думаю, а может, это опасно все-таки? А может быть, это что-то значит гораздо больше, чем, в общем, я себе думал вечером?
Ну, конечно, ёрничание некое такое всегда, ну, это не ёрничание, это такой иронический взгляд на политику, он всегда важен и востребован в обществе. И вы, безусловно, Владимир Константинович, мастер такого слога и жанра. Но когда-то в советологии западной было такое направление основное, называлось кремлинология, когда по каким-то там отдельным взглядам, размещению на кремлевской стене, на трибуне Мавзолея, появлению в газетах, они пытались угадывать то, что происходит там в Москве, какая битва бульдогов под ковром, как сказал Черчилль. Да. Впору уже завести такую науку, белодомология какая-то, или там вашингтонология, я не знаю. Потому что очень важны здесь детали, как это все происходило. Это потрясающий визит. Вот я не устаю всегда благодарить нашу оппозицию, там, литовских политиков. Потому что если бы их не было, их стоило бы придумать. Вот этот визит, вокруг которого раздуваются столько всяких событий, и он действительно пытается его надувать, он просто показывает и место белорусской иммиграции, да, и реальную ситуацию. Ну, давайте кратко, но по существу. Первое, давайте. Что это за визит? Ведь Тихановская уже встречалась и с Макроном, и с Меркель, и там с какими-то польскими руководителями.
Там список, потрясающий совершенно. Значения, кто только ее не принимал.
Не предавал.
Кому
не... Да, а тут вдруг, о чем это говорит? И причем какие заявления? Вот все, ее принял Байден, это все, она признана,
да,
и так,
да,
далее.
Да, да,
это,
да,
называется дефицит внутренней легитимности и попытка, угу, его компенсировать за, да, счет внешней. То есть, да, внутри страны ничего не получается, полный провал. Уже очевидно, что никакого большинства поддержки нет. Угу. И когда возникает кризис внутренней легитимности, его пытаются компенсировать за счет внешней. Ну, а внешнее это что? И вот этим раздутой шумихой вокруг именно данного визита, не встреча с Меркель, не встреча, ну, с Макроном, да, ну, да, а, ну, именно, да, с Байденом, они показывают, кто главный хозяин,
конечно,
кто главный спонсор.
И вот сейчас вся Белоруссия прямо на колени упадет. Ага, сейчас. Это как они в России.
Они поехали к хозяину, да, они поехали к Байдену.
Да, да.
Теперь смотрите, как их принимали. Они пытаются говорить, вот он принял избранного президента и так далее. Ничего подобного. Они их принимали в стиле, как Сталин некоторых восточноевропейских политиков, причем не первой руки. Они ждали Сталина, вот как Джилас югославский вспоминает, по несколько недель, и говорили, ну вот сегодня, они сидят до полуночи, и ничего не происходит. Угу. Вот примерно так же. Она приехала, встреча с ней не значилась в графике ни одного из высших руководителей США, ни, угу, госсекретаря, ни президента. И принимали ее в таком авральном режиме, как бы почти в коридоре, поздоровавшись, то есть просто демонстрируя, вот есть Тихановская, мы вас поддержим.
Угу.
И она Байдена ждала больше недели.
Угу.
Причем встретилась не там, где всегда принимают там действительно крупных лидеров,
да,
а где-то на 10 минут. Вряд ли он улыбался сильно, поскольку был в маске.
Да, он в маске, да.
То,
да,
есть вот это, да, вот это вот прием. Так, на самом деле, в Белом доме достаточно многих принимают,
да,
там,
правда,
лидеров афроамериканской общины, борцов, я не знаю, за права различных меньшинств в Африке, каких-то школьников, которые победили в конкурсе на изобретение лучшего нового дирижабля, или еще кого-то. В конце концов, мы видели, что так принимали в этом нашем фильме, господи, Форрест Гамп,
да,
помните, да?
Конечно.
Когда он там в туалет, по-моему, попросился.
Да, он в туалет вот попросился. Примерно, я обнаружил, да, кстати, фотографию Мерлин Монро, которая там на каминчике-то стояла. Вот так что он наблюдательный был парень, этот самый Форрест Гамп.
Да, то есть это вот примерно в таком режиме. Им показали их место. Это американский проект, и с ними ровно так и обращались. Mm-hmm. Ну, не знаю, тут аналогии можно бесконечно продолжать ироничный стиль, как золотоордынские ханы с какими-то мелкими князьками, которые приезжали за ярлыком. Ну, практически один в один. Тут что между двух огней заставляли пройти.
А вот между двух огней
как раз пройти не удалось.
Да, не удалось.
Потому что все комментарии, которые раздались и от Латушки, и от Тихановской, они четко подчеркивают антироссийскость этого проект. Там заявление, что все, планам Путина в отношении Белоруссии не сбыться. А ведь как хотелось заручиться,
да,
еще,
да,
и поддержкой,
да,
Москвы. Как хотелось стянуть Москву. Все. Этим визитом они поставили полный крест на любых своих российских перспективах, если они еще у кого-то оставались.
Да, если они оставались.
Если кто-то из российских экспертов будет утверждать, что вот можно было бы заключить сделку Тихановской, смело вешайте на него... значит, плямбу иностранный агент.
Да.
Но отчасти временно...
Как вы сказали в прошлой программе про Бабарика, мы с вами рассуждали, да что в нем, сказали вы, подняв даже тон речи, да что в нем пророссийского? Понимаете, здесь
кроме
тоже...
Кроме учредителя.
Да, кроме учредителя. Смотрите, ведь что действительно получилось? Ведь получилось, мне кажется, что... Тихановская свою базу, если у нее и была какая-то база в Беларуси, по-моему, только потратила.
Вы абсолютно правы, это несколько крайне провальных шагов в плане электората в Беларуси, ведь у них была задача какая? собрать весь протестный электорат, вне зависимости от геополитических предпочтений.
Да, да.
Вот введение БЧБ-флага оттолкнуло значительную часть людей, потому что он не пользуется в реальности популярностью, чтобы они там ни говорили, не набирает он и половины сторонников. И второй момент, вот эти явные прозападные реверансы, они тоже отталкивают людей, которые настроены дружественно в отношении России, но, возможно, были недовольны какими-то там действиями белорусских.
Ну да, да. Ну, к диалогу с Вадимом Францевичем Гигиным мы еще вернемся, совершенно по другому поводу. А сейчас одна очень важная белорусская журналистская новость.
Белорусские новины. Минюст требует ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов. Министерство юстиции Беларуси обратилось в Верховный суд страны с исковым заявлением о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов, однозначно связанной с прошлогодними протестами и белорусской оппозицией.
Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Андрея Кривошеева, известного белорусского журналиста, председателя Белорусского союза журналистов.
Без удовольствия, но все-таки действительно могу прокомментировать. У нас 2000 коллег в нашем Белорусском союзе журналистов, и далеко не все из них солидарны с властью, а я бы сказал, что даже большинство из них по ряду вопросов, по принципиальным некоторым вопросам, скорее придерживаются других альтернативных, но конструктивных взглядов. Главное, что отличает наших членов Белорусского союза журналистов, членов правления, секретариата, это то, что мы считаем, и мы свято в это верим, что белорусские вопросы должны решаться белорусами и внутри Беларуси. То есть мы не бежим за помощью, мы не бежим за подачками, мы не собираемся и никогда не будем быть на содержании у каких-то внешних альтернативных сил. И для нас вот этот бренд «иностранный агент», применимый к какому бы то ни было элементу гражданского общества, неприемлем. К сожалению, вот эти наши коллеги, кто-то говорит раскольники, кто-то говорит растриги, причем говорит обоснованно, потому что в 95-м году действительно часть наших коллег вышли из Белорусского союза журналистов, потому что, ну если совсем грубо,
и создали свою ассоциацию,
не хватило должностей. Должностей не хватило, они хотели возглавить, но вот их не поддержали все остальные. Поэтому они создали свой и стали там вождями, начальниками и вообще большими людьми. Ну, суть претензий Министерства юстиции, это дело, кстати, тянется с февраля месяца. И первые проверки пошли в Белорусскую ассоциацию журналистов в феврале месяце. Мы тогда обращали на это внимание. Суть претензий заключается в том, что есть подозрение, пока только подозрение, что как раз БАШ очень нечистоплотно, очень непрозрачно использовала иностранное финансирование для поддержки работы своей организации. А это, к сожалению или к счастью, запрещено белорусским законом. Так уж получилось.
А можно ли сказать, Андрей, прошу прощения, а можно ли сказать, что эта организация использовала эти возможности, эти средства противозаконные для раскачки ситуации?
Я не скажу про всю организацию, но отдельные члены, которые занимают ваш не последние позиции, просто я это знаю достоверно.
Наиболее радикальные,
да, действительно являлись зачинщиками, модераторами и беспорядков, и буллинга, травли наших коллег-журналистов, что неприемлемо ни с каких этических, человеческих принципов и стандартов профессии. Они составляли черные списки на наших коллег-журналистов, оказывали прямое давление, призывали расправляться, мало того расправляться, люстрировать. А отдельные члены БАШ договорились до того, что нужно убивать наших коллег-журналистов. Поэтому, естественно, прочитав все это...
И их не выставили, их за такие лозунги не выставили из организации?
Ну, мы провели большое такое исследование внутреннее, точнее, даже не мы, а комитет по этике Белорусского союза журналистов, в котором подробно, с опорой на главные документы международные, это Конституция Международной Федерации Журналистов и новая глобальная хартия этики журналистов, международная, подчеркну, не наша внутренняя.
Да.
По пунктам написали, показали, какие пункты этих базовых стандартов нарушают наши коллеги. И предупредили, что если вот эта вся информация подтвердится, мы заморозим любое общение с БАШ, как с организацией. При этом, поскольку мы гуманисты, мы журналисты, и вообще люди в целом порядочные и ответственные...
И доброй воли, я бы сказал, люди доброй воли.
И доброй воли, да, да. Мы предложили нашим коллегам, членам БАШ, которые недавно были, или давно, но были нашими членами и коллегами Союза журналистов, помощь и поддержку, любую, юридическую, моральную, экспертную, аналитическую, для того, чтобы, как говорят у нас современные журналисты, пропетлять, выйти из этой ситуации и сохранить лицо и этику.
Уважаемые радиослушатели, а послушайте-ка вы сейчас новости, да и возвращайтесь снова к нам на радиожурнал «Друзья Сибры», на радиостанцию «Говорит Москва».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Снова радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. Вернулся не только я, вернется сейчас и Вадим Францевич Гигин, потому что он у нас предстанет совершенно в другом качестве. Маэстро, музыку.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлятка.
Ну, Вадим Францевич, что вы там приготовили? Какой сюрприз?
А мы всегда с вами, Владимир Константинович, старались вот в этом рубрике уйти от политики. Ну, иногда приближались.
Бывало всякое, да.
А сегодня погрузимся в нее по самое не хочу. И возьмем лозунг белорусской оппозиции «Живи Беларусь». И посмотрим, насколько он вообще белорусский, насколько он оправдан. Да, он сакрализирован, и как много у нашей белорусской оппозиции, когда нет достаточных оснований научных, они придумывают всякие легенды, мифы, как с бычьим флагом, который там какой-то князь в каком-то там веке обмотал вокруг своей раны, вот появилось. На самом деле этот флаг был нарисован в 1917 году и нисколько не старше, и уж тем более не древнее, чем красное знамя. Кстати, белорусское национальное движение всегда было под двумя флагами оно развивалось, под красным успешное и под БЧБ флагом провальное. То есть БССР успех, БНР провал. Так вот, «Живи Беларусь». Ну, придумали, что оно идет, этот слоган от... Ну, «Живи Беларусь» — это «Да здравствует Беларусь».
Да, 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 да,
это,
да,
не это не по-белорусски, сейчас я вам объясню почему.
Да, интересно.
Дело в том, что там пишут, что якобы оно идет повстанцам 1863 года, у которых был слоган, точнее, пароль «Кого любишь, Беларусь, дерзаемно». На самом деле не был такой слоган, да. Он единственный раз употреблялся, и стал он известен благодаря предателю, который выдал царским властям Костуся Калиновского. Так что это очень странное такое основание, да, записано в судебных протоколах. То есть вот этот слоган, который вроде как должен быть прообразом, мы знаем со слов предателя. Что-то вот у меня, например, в голове не до конца эти пазлы складываются. По-белорусски правильно будет говорить «няхай живи». Вот «да здравствует», «няхай живи».
«Няхай живи»,
вы знаете,
да,
как по-русски сказать, да, не «да здравствует Российская Федерация» или там «да здравствует слава Российская
Армия». «Здравствуй».
А «здравствуй слава». Слава, да. Ну, «здравствует» — это глагол
в непонятно, никак не скажешь.
Единственного числа.
Да,
вот
непонятно.
Ровно тоже «живе», вот, например, «ён живе на улице Кальварийской».
Так.
Это «он живет на улице Кальварийской».
Все в порядке.
Это глагол в третьем лице единственного числа. «Живе».
«Ён живе».
А «да здравствует» будет «няхай живе», то есть «пусть живет». Вот, например, с детства помню там «няхай живе там славная коммунистическая партия Советского Союза». О. И мудрая там ленинская национальная политика. Ну, я словно говорю.
Да, 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 да.
Надо говорить «няхай живи». И всегда так было. А они выуживают, а сейчас объясню почему. Действительно, есть стихотворение «Купалы», но там тоже употреблен слово «Живи Беларусь» именно в третьем лице единственного числа. Он написал во время русской революции, и что будет этот крик, что «Живи Беларусь».
Ну, вот другое дело.
Это не
да.
лозунг.
Это не лозунг,
да.
конечно.
Потом он всегда...
Вот откуда, не тонкие люди, не языкознатцы.
А откуда он берется? Что такое лозунг «Живи Беларусь»?
Да.
Они скажут, что вот Эпимен Панченко партизан употреблял. Ну, понимаете, можно, это как «Слава Украине», мы понимаем его коннотацию, но, наверное, где-то можно найти, что кто-то, естественно, говорил там «Слава Советской Украине», ну, да, или просто «Слава Украине», это было нормально. А почему именно в таком виде «Живи Беларусь»? И ответ «Живи» или «Живи вечно»? А это нашел профессор Мразолюк, наш доктор наук и депутат. Это аналог, вот было «Хайль Гитлер», «Зиг Хайль». Нужны были короткие вот такие слоганы. Откуда
понятно
появляется «Слава Украине»? «Героям слава». И во всех остальных странах, в Хорватии там было свое. Четко в оккупационных газетах написано, Понятно. На местах, где была сильная полицейская власть, это отдельно там были небольшие бывшие сельсоветы, волости, выкрик был «Живи Беларусь!» с поднятием вверх приветствия и правой руки. А естественно, если есть выкрик, то должен быть и ответ. «Живи Беларусь!» – ответ «Живете, живи вечно!»
Ну да, да.
Вот откуда, вот почему убрал...
Вот модель, вот, модель, да, вот где да, модель, да.
Да, модель и... Он этот лозунг, который, в общем, не был до 45-го года известен, и, возможно, тот же Пимен Панченко свое стихотворение витебским партизанам написал, чтобы перехватить этот лозунг, чтобы убрать его из сакрального вот этого ящичка полицая. Кто его знает, для чего это было дело, но он стал популяризироваться среди белорусской эмиграции послевоенной. А белорусская послевоенная эмиграция – это сплошь или полицаи, или прислужники – или те, кто был в любом случае с душком, а иначе, а какой другой человек бежал бы в Германию вместе с немцами? Вот идет освободительница Красной Армии, идет операция «Багратион». Вы представляете, вы собираете манатки и бежите с немцами. Вот у меня сразу вопрос, какого ляда? А ляда того, что у вас что-то было нечисто, поэтому вы и побежали. А у многих там не просто было нечисто, там были откровенные убийцы, головорезы и кровопийцы. Вот, и они начинают издавать эти газеты, у них там есть даже газеты выходила «Живи Беларусь», слоган, и он именно там начинает жить этой активной жизнью. Поэтому подлинные его корни, это никакое не восстание 63-го года, это тоже сомнительное основание, и не начало белорусского освободительного движения, не видел я этого лозунга, я работал практически со всеми документами белорусского возрождения начала 20 века, нет там этого лозунга. Он появляется вот в этой коннотации вместе с немецкой оккупацией в среде коллаборационистов, затем распространяется коллаборационистская вот этой вот эмиграции.
Ну вот такая неожиданная у нас сегодня шуфлядка получилась. Не скажу, что мы откопали прям-то какое-то сокровище совершенно, но подтвердили простую истину. Для того, чтобы понимать, что говоришь, нужно знать историю. Нужно быть глубоким человеком. Нельзя повторять, как попугай. Как бы красиво или притягательно это ни звучало. Ну и в этом смысле сегодня рубрика «Шуфлядка» тоже свою роль сыграла, свою задачу выполнила. Ну а мы движемся дальше по страницам нашего радиожурнала «Друзья Сибры». И сейчас мы пригласим к нашему микрофону нашего коллегу, председателя телерадиовещательной организации Союзного государства Николая Ефимовича. У него в этой телерадиовещательной организации есть телевидение, «Белрос» называется, есть радио, есть интернет. Это такая наша дружественная компания. И он кое-что про телевидение хочет нам рассказать, а мы с удовольствием послушаем.
Лето, поэтому у нас несколько будет очень интересных программ. «Карта Родины» – это такая союзная «Орел и Решка». Многие знают там, значит, такие путешествия.
Да, путешественники.
Да, ну, когда же, как не летом, отправиться куда-нибудь путешествовать. Хотя, понятно, тут у нас есть некоторые ограничения, там коронавирус, но мы уже больше прививаемся или антител больше имеем, переболев, так что... Вот. Можно поехать, будет замечательная программа про Карелию. Прекрасно очень там. Там не только вот этот цивилизованный парк такой сделан природный, да?
Рускеала, да-да-да.
Да-да, вот. Туда очень народ толпами. Там даже можно на паровозике проехать, можно искупаться, можно рыбки половить, а можно комаров. Ну, все, что хотите. Выбор большой, а главное, так дышится и спится легко, что просто замечательно. И много нетронутой природы. Если хочется какого-то экстрима, у нас есть программа «Крыши Петербурга» с яхтингом. Яхтинг, правда, не на крышах, а он потом там...
Потом все-таки на Неве и на Финском заливе, я думаю.
Да, и на Невке,
и на Балтийском море.
Да, но крыши, кстати, пользуются большой популярностью, особенно у молодежи. А чтобы точно представлять и там не попасть на просто каких-то нелегалов, а нормальных, знающих людей, вот посмотрите «Карту Родины» и все об этом узнаете.
Хорошо.
Ну и, конечно, если кому-то очень трудно выбраться куда-то, можно посмотреть сериалчики всякие. Мы вернули к эфиру, он шел по разным каналам, но очень давно. знаменитые «Петербургские тайны», где просто созвездие всех, и Гундарева, и Караченцев, и Яковлева, кого там только нету, хочу сказать. Он такой тягучий, такой на самом деле весь петербургский. 60 серий вообще-то, мы очень боялись 60 серий, кто выдержит. Но интерес есть, и хотите вспомнить и посмотреть на наших звезд, на фильмах, которых мы росли. Вот, пожалуйста.
Короче говоря, если хотите смотреть телеканал «Белрос», флаг вам в руки, канал интересный, там еще и прекрасные кулинарные программы есть, и выпуски новостей, которые, несомненно, покроют ваш интерес к Беларуси. Ну, для того, чтобы разобраться, что где, берете белрос.тв, ищите, там есть программа. Если хотите куда-то ехать и думаете, ехать в Карелию, не ехать, открываете карту Родины и принимаете для себя решение, смотрите передачу про Карелию. Если вдруг хотите в Санкт-Петербург и по крышам ходить, тоже подробнейшим образом вам все расскажут, и как мошенников избежать и с крыши не упасть. Итак, Белрос ТВ, программы для вашего летнего отдыха.
Худкая лишка.
Ну вот, уважаемые радиослушатели, с нами редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта» Елена Николаевна Еловик. Она, как вы помните и знаете, хозяйка нашей кухни, иногда немножко политической кухни, иногда в основном и в целом просто кухни, где мы собираемся посудачить о том о сём, ну и, конечно, приготовить что-нибудь. Рубрика у нас называется «Худкая лыжка», «Быстрая ложка». В сущности, это приятного аппетита, скажем так, если по-русски такой непрямой перевод сделать. И вот Елена Николаевна у нас так успешно совмещает. Мы и разговариваем на кухне, и серьезные темы обсуждаем, и драники она, или какие-нибудь вкусные другие приятности белорусские готовит. Елена Николаевна, здрасте. Но...
Да, приветствую вас. Я уже стою у плиты.
Вот вы уже у плиты. Подождите. Сейчас мы вам прокрутим новость одну интересную. Она не совсем, конечно, для хозяек. Но хозяйки тоже заинтересованы кое-что узнать.
Вот. Заинтриговали.
Заинтриговал. Вот сейчас давайте мы вам прокрутим эту новость.
Белорусские новины. Беларусь вошла в мировой топ экспортеров водки. Мировые продажи водки на экспорт по странам составили 2,18 миллиарда долларов США в 2019 году, информирует World Stop Exports, анализирующий экспортные потоки в разных государствах. Беларусь в списке водочных экспортеров заняла 14 место из 112 стран, продававших этот напиток. Белорусская доля в мировом экспорте составила 1,6%.
Елена Николаевна, ну а чего? Вот прокомментируйте со своей-то женской стороны.
Что здесь комментировать? Когда деньги идут в страну, это всегда хорошо, по-моему. Вот, тем более водка это, ну, некоторые говорят, что это хорошее лекарство. Я еще посмотрела список этот ведущих экспортеров. Так там вполне приличная себе компания. Швеция, Франция, Россия. Угу. Слушайте, ну удивительно, что Франция, я как, ну не скажу, что любитель, но поклонник вина, я знала, что Франция это прежде всего, значит, вино, ну уж потом коньяк, там шампанское, угу, лягушачьи лапки. Да. Но то, что она экспортирует водку, для меня это просто откровение.
Да, она еще какую экспортирует.
Конкуренция у нас серьезная, да, но будем прорываться.
Будем прорываться, да. Смотрите, Франция, конечно, водку выпускает, да дорогущую какую. Я, наверное, не надо произносить громко, а то рекламой сочтут. Но знаменитая французская марка водки, она, по-моему, самая дорогая в мире. Одна из самых, по крайней мере, дорогих в мире. Вообще, сейчас мы вернемся к Беларуси, а про Францию, пока вы говорили, я, знаете, что вспомнил? Вообще некоторые стереотипы о том, как устроены французы, белорусы, русские, они, ну, не всегда срабатывают. Вот я как-то смотрел старый добрый фильм с Аленом Делоном «Бассейн». Такой детектив.
Это не черно-белый еще?
Нет, он не черно-белый уже. Нет, это цветной. Ален Делон в расцвете сил. И там, вы знаете, они со своим приятелем и другом Морисом Роне, тоже достаточно известным актером и реально другом Алена Делона по жизни, они у этого самого бассейна, там сюжет развивается, он такой крутой сюжет и так далее, но дело не в этом. Они себя попивают, представьте себе, скромный совершенно виски Red Label. Джонни Уокер Red Label, абсолютно простецкий такой вискарик.
Я вспомнила гениальную фразу Черномырдина, она вот хорошо подошла бы к французам. Вино нам нужно для здоровья, а здоровье нам нужно, чтобы пить водку.
Ну, в общем так, поди нас бы заставь этот сейчас дешевенький и не самый прекрасный Джонни Уокер, этот Red Label пить. Ну, французы тем не попивали, а Ален Делон не пил одеколон в фильме «Бассейн», а пил вот реально, реально же. Если да. Он же жив-здоров, между прочим, как раз по черномырдинской формуле, а может, купит у себя где-нибудь в магазине белорусской водки, да попробует, почему нет, в конце концов?
И да тут... подсядет.
Да, и... да подсядет. Короче,
Ален Делон... А потом Ален приедет Делон... к нам в гости, вот именно, поблагодарить за качественно сделанный напиток.
Короче,
а мы люди такие вот хлебосольные,
вот
гостеприимные.
Именно. А вот, вот сейчас мы к этому и перейдем. Тут Ален Делон спросит, а чем закусить-то? Ну, и что, чем ответим? Что ответим ему, Елена Николаевна?
А вот что и ответим. Чем богаты, тем и рады.
Угу.
Главное,
а чем?
Чтобы он приехал, а тут мы уж, я думаю, найдем, чем его удивить.
Ну, ну-ка.
Скажем, привезем с дачи экологически чистый, молоденький, угу, свеженький кабачок.
Угу. Кабачок, вот оно что.
И так сделаем блюдо, которое французами не снилось. И назовем это блюдо «Драники из кабачков».
Так.
Скажем, что на французский это не переводится. За дело, за дело.
Давайте, беру карандаш. Беру карандаш, кабачок. Кабачок 1, 2, 3, 8. Сколько?
Так.
Они же разные, ну, они так... здоровые бывают, бывают маленькие.
Ну, давайте так вот из расчета, что молодой кабачок небольшой, грамм 250.
А, небольшой.
То есть, если вы берете большой,
так,
500 грамм, значит, вы все умножаете на 2. Это все легко.
Ясно, ясно. Так что, нам один так, только значит... понадобится, а один кабачок.
Ну, смотря сколько вы хотите наготовить этих оладий.
Мне, вам, да, Лену Делону, что тут на троих?
Ну, тогда давайте такой вот небольшой размах, чтобы долго у плиты не стоять.
Хорошо,
по жаре.
Хорошо, давайте.
Давайте молодой кабачок, грамм 250.
Отлично.
Молодой кабачок один берем, пару ложек муки, ну, две столовые ложки муки, вот, яйцо. Дальше добавляем зубчик чеснока, но это опять-таки на любителя. Я этого не делаю. Мне кажется, что это перебивает... Это вот сам такой нежный вкус молодого кабачка.
Кабачка.
Поэтому под вопросом. Да.
Так,
хотите,
вопрос.
Добавляйте, хотите, нет.
Ставим
сметана
вопрос.
Нам понадобится. Соль, конечно. Зелень по вкусу и, опять-таки, кому как нравится. Мне, допустим, нравится, что кабачки, они такие будут интересные внешне. Поэтому я добавляю зелень.
Ага.
И растительное масло. Начинаем готовить. Берем глубокую миску. Разбиваем туда яйца и взбалтываем их при помощи обычной вилки. Дальше перемешиваем с измельченной зеленью. Ну, чаще всего это петрушка, укроп. И, по желанию, как я уже сказала, чеснок добавляем. Да? Дальше кабачок моем и натираем на крупной терке. Вот если кабачок молодой, тогда можно и семена, и кожицу всю пустить в дело.
А, вот так,
если
понятно.
Нет, да, если нет, то, конечно, надо... Вот все эти части удалить.
Вот. А то грубовато получится.
Измельчили овощ и добавляем к этой яичной массе. И, как это принято говорить в рецептах, тщательно перемешиваем. Ну и последний ингредиент – это мука. Добавляем. А вот солить нужно только перед жаркой. Если мы посолили раньше, то из кабачков выделится много сока, и масса будет такой очень жидкой.
Жидко-водянистая.
Да, дальше обжариваем кабачки с двух сторон. Вот для того, чтобы они были плоскими, я иногда прижимаю лопаткой. Но некоторые вообще добавляют соду. Ну, кабачок более пышный, но я этого не делаю. Мне больше нравится.
Да, нам не такой... пышность важна, нам все-таки лучше вкус, вкус важен.
Да,
больше вкус,
вкус
важен.
Да. Вот. После того, как появилась золотая корочка, мы выкладываем наши драники на тарелку. Вид у них будет очень красивый, пестренький от того, что мы добавили вот зелень. Достаем из холодильника сметанку и несем это все к столу.
Отлично, отлично.
Смачно есть.
Смачно есть, приятного, да, приятного аппетита. Да, на этом попрощаемся мы с Еленой Николаевной Еловик. Да и я, ведущий Владимир Мамонтов, хотел бы попрощаться с вами, уважаемые радиослушатели. Осталось мне, собственно говоря, до конца программы не так много времени, но, как всегда, мы ее приятнейшим образом закончим. Заканчивать нашу программу мы попросим, как обычно, Вячеслава Шарапова, ведущего редактора радио «Спутник», песнера, который представит нам какую-нибудь хорошую белорусскую песню. Какую? Я, честно говоря, и сам не знаю. Ну, пусть у нас уже были сегодня сюрпризы. У нас шуфлядка с сюрпризом, у нас драники из кабачков с сюрпризами, и песня у нас будет с сюрпризом. Ну, вот на этом сюрпризе еще раз всего вам доброго и послушайте песню.
Беломания. Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет о двух талантливых дуэтах. Дуэт авторов – поэт Владимир Коризна-старший и композитор Владимир Коризна-младший. Отец и сын, как вы поняли. Отец – автор национального гимна Беларуси, известнейший поэт, автор многих популярных песен. Сын – выпускник Белорусской государственной консерватории, ученик народного артиста Советского Союза Евгения Глебова. Дуэт исполнителей уже вам знаком – Александра и Константин. Певица Александра Кирсанова и гитарист-продюсер Константин Драпеза. Супруги. Оттого песню, которую сегодня мы будем слушать, совершенно определенно можно назвать семейным продуктом. Само название песни «Котики вербовые» дышит теплотой и семейственностью. Кстати, речь вовсе не о домашних котиках, а о весенних соцветиях вербы – сереньких, мягких и пушистых. Это, пожалуй, одни из первых весенних цветов. Веточки вербы светят в церкви в одноименное вербное воскресенье. Песня такая же мягкая, как эти котики, и такая же домашняя, как кулинарные рецепты Елены Еловик. Пусть она вместе с каплей доброго вина или ароматного чая добавит вам семейного уюта, чувства надежности и благополучия, что в наше ковидно-санкционное время дорогого стоит. В песне ритм босса-нова, так что приглашают девушки от 6 до 60 лет и старше. Приятного прослушивания.
Усмешкою сердце растревожили. Не так ты, як котики, як вочи усміхалися. Нават і не ведаю, адкуль яны взялися. Над рачными кручами, рехом снег.